«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как меняется семья, когда в ней появляется особенный ребенок? Можно ли преодолеть ситуацию хронической травмы, в которую попадает вся семья, и быть счастливыми? Как научиться справляться со страхами о будущем ребенка? Добрый день, дорогие друзья, в эфире передачи «Ничего особенного». Сегодня в студии на радио Телус автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях сегодня половина гостя, гештальт-терапевт Кирилл Кравченко. Привет, Кирилл.
Здравствуйте.
Ну, Кирилл смеялся, потому что знает, почему половина, потому что вот как тебя представлять? Тандем тебя и не представишь вообще. Вот один из сооснователей, да, студии гештальт-терапии «Тандем» Кирилл Кравченко, он также в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир», и со своей, собственно, супругой Жанной Белоусовой они вот осуществляют... осуществляют деятельность. Это такая официоз официозом пошел, да? Ну, в общем, сегодня половина тандема. Посмотрим, как мы справимся вдвоем. Обычно вот Жанна тот человек, на который всегда можно опереться. Она, в общем-то...
Что-нибудь умное, можно сказать, да.
И умное, и дельное, и не дает растекаться нам, в общем-то, по поводам. А мы сегодня с Кириллом на себя взвалили недюжинную ношу, потому что мы сегодня решили с ним попробовать посмотреть историю семьи. Ну, историю семьи, которая воспитывает особенного ребенка, может быть, и не одного особенного ребенка, но в этой семье есть папа, мама, в этой семье есть, знаешь, я не люблю вот эти страшные слова, нормотипичный, да, ну, то есть ребенок без особенностей, который, да, вот без особенностей развития, и ребенок с особенностями развития. Как вообще все это меняет семью? Насколько семья может справляться со всеми, скажем, вот тоже такое страшное слово, со всеми вызовами? Ну, так и бывает, да, со всеми вызовами, которые приходят вместе с той особенностью, которую приносит ребенок, вот насколько это вообще в силах одной семье выжить? Выжить вот тоже не очень люблю, но мне кажется, здесь очень важно, чтобы эта семья... Часто статистика завышена, разводов все-таки. Сейчас реальность меняется, и в семье, где появляется ребенок с особенностями развития, конечно же, в этих семьях, к сожалению, случается, да, когда вот родители разводятся именно из-за того, что это очень сильно меняется жизнь семьи. Ну, как бы сейчас статистика как раз говорит о том, что это не такая тенденция не к росту разводов. Вот родители, слава богу, нужно сказать. Но все-таки опасности есть в этом, да, потому что не все семьи справляются с этим стрессом. Вот. Ты так улыбаешься?
Ага, да, ну ты много всего уже сказал, да.
Ну, заканчиваю передачу. Нет, конечно. Да, Кирилл.
Позволь, да, я действительно сегодня без Жанны, да, и, ну, такой новый опыт. Мы привыкли приходить сюда вдвоем, вот, но как-то хочется надеяться, что все-таки каждый из нас это, ну, не половина, а каждый из нас это целостность какая-то. Ну, посмотрим. Тема действительно амбициозная. Наверное, я даже не пытался бы, ну, как-то... говорить о том, что мы сможем ее всю как-то осветить, да, это может быть какой-то набросок, вот, ну, то есть какие-то размышления, какие-то мысли по этому поводу.
Да, и мы, конечно же, попытаемся сегодня просто поговорить о тех чувствах, которые семья, с которыми семья сталкивается на разных периодах, скажем, да. По крайней мере, такая моя авторская задумка. Я понимаю, что даже она очень и очень такая ответственная, да, потому что поговорить, хорошо бы поговорить о каждом из этих чувств отдельно и сделать хорошую такую передачу. Ну, мне кажется, это очень, очень здорово. Но первое, с чего я хочу начать, Кирилл, вот часть его, скажем, профессиональной деятельности, это помощь родителям, которые воспитывают особенного ребенка. Он работает, как я уже говорил, в «Наш солнечный мир», возглавляет психологическую службу. Вот скажи-ка, а какие самые частые запросы, которые ты как психолог, как гештальт-терапевт получаешь от родителей, и что их больше всего беспокоит, как специалист, скажем так, нейтрально?
Ты знаешь, на самом деле, это довольно широкий спектр вопросов. Ну вот начиная от того, ну вот вообще как... как справиться с переживаниями по поводу диагноза. Вернее, наверное, так, когда родители попадают ко мне вот в острый период, когда диагноз поставлен недавно, да, и mm-hmm. они еще, ну, вот, переживают очень сильные чувства, то они приходят, и это не то, чтобы у них есть даже вопрос какой-то четко сформулированный. Они просто в каком-то очень остром состоянии, они в шоке, они в растерянности, вот, они часто, ну, то есть, очень близко слезы, ну, то есть, им вообще сложно как-то переварить, воспринять, mm-hmm. ну, вот, эту новость, которая, ну, вот, обрушилась на них, вот, ну, вот, начиная от вот таких вещей, да, и дальше это касается, ну, вот, и там, про выстраивание отношений с ребенком, как правильно реагировать, как строить отношения с другими детьми, если в семье есть другие дети, как им сообщить про то, что у ребенка аутизм или какие-то другие особенности развития, как выстраивать отношения с, например, там, с бабушками, дедушками, другими родственниками и вообще с другими людьми, с более широким кругом. Ну вот, как выстраивать отношения друг с другом, маме, с папой, потому что часто родители по-разному смотрят на какие-то проблемы и по-разному их переживают. И нередко оказывается так, что, ну вот, этот диагноз, ну вот, проблема, обнаруженная у ребенка, она не объединяет родителей, а разделяет. Вот, то есть это тоже часто становится темой наших разговоров. Ну вот, навскидку как-то.
Слушай, да, а насколько да. вообще родители, для родителей актуальны, насколько они задумываются о самих себе, когда появляется особенный ребенок? Ну, я имею в виду о своих нуждах, о своей жизни, о том, что, в общем-то, ну, вся их жизнь часто сосредоточена. Действительно, первое время кажется, что твоя жизнь сосредоточена в ребенке, тебе нужно ему обеспечить ему будущее, а это сложнее, чем с ребенком, да, без проблем в здоровье или без особенностей развития. Это вот коррекция, реабилитация, куча всего, да, сваливается, и кажется, что вся жизнь семьи вообще она сосредоточена на этом ребенке, и поэтому начинается страдать самые разные стороны этой жизни, в том числе и, ну, родители перестают себя осознавать вне проблем своего ребенка.
Угу. Ну, бывает по-разному, конечно, да, тут я буду сейчас говорить и, наверное, немножко обобщать, угу. но для многих родителей бывает довольно сложно как-то заметить себя отдельно от ребенка, заметить себя своими какими-то потребностями или интересами. И действительно все их усилия, все их мысли сфокусированы на ребенке. Вот. Угу. То есть это довольно часто происходит. И на самом деле я вот недавно встретился, ну вот, с такой такую информацию увидел, что было исследование о том, что одной из таких распространенных стратегий в семьях, в которых растет ребенок с аутизмом, вот, ну, две вещи встречаются очень часто. Это то, что ребенок, семья помещает ребенка в центр своего внимания. И вторая вещь — это то, что родители подавляют спонтанное выражение своих чувств. Угу. Для того, чтобы стать более терпеливыми по отношению к ребенку, к его проявлениям. И считается, что, ну, вот, в такой краткосрочный период такая стратегия, ну, может быть в чем-то хорошей, но в долгосрочной перспективе она оказывается, ну, нехорошей, вот, а плохо влияющей на эмоциональное, на психическое состояние родителей.
Ну, я напоминаю, что нам и Кириллу можно задавать вопросы, можно это сделать через телефон прямого эфира, позвонить к нам в студию, в прямой эфир, 8 800 333 1706. Есть Viber и WhatsApp, по нему, кстати, тоже можно звонить, можно писать сообщение, плюс 7 977 850 0996, и можете вы также написать нам через сайт teos.fm, пожалуйста, задавайте вопросы. И у нас, кстати, есть, дорогие друзья, к вам вопрос, на который вы не спешите отвечать, но все-таки мы продолжаем надеяться. А готовы ли вы решать проблемы семьи, обратившись к специалистам, или считаете, что можете со всеми проблемами справиться сами? Интересно было бы ваше мнение, ваш опыт, если вы обращались. Я вот, например, знаю, у меня приходили такие замечательные женщины в прошлый раз. Это мамы, которые, у них свой собственный проект, некоммерческий, называется «Ты важна». Вот, и мне одна из вот поделилась, что она как-то сходила к психологу с мужем, он говорит, все, это вот ты ходи, вот это все тебе надо, вот, а меня вот не трогай. Ну, надо, говорит, я деньги тебе выделю. То есть вот такой подход к тому, что, ну, это все больше надо женщинам, мужчинам все это не надо. Насколько вообще вот интересен процент обращается к тебе, скажем, пап за помощью в отношении к маме? Понятно, что мама больше. Это мама ясно. Больше. Да.
Да, но вообще...
Геометрической прогрессии, я так понимаю, да?
Ну, я, наверное, мне сложно, наверное, назвать цифры, да, у меня нет какой-то статистики по этому поводу, но, да, мамы гораздо чаще обращаются. Ну, но вообще мамы чаще приходят с ребенком в центр, да? Ну, то есть все-таки традиционно, ну, то есть у нас есть какое-то распределение ролей, да, именно мама чаще всего оказывается с ребенком дома, да, и там она его водит по каким-то занятиям.
По всем маршрутам.
Вот, а папа работает, да. Понятно, ну, опять же, бывают из этого исключения, да, но все-таки чаще вот так вот это устроено. Вот. И кроме того, ну, тоже есть данные исследования о том, что женщины и мужчины по-разному справляются. И,
со стрессами, да?
Да, и мужчина, ну, вот больше склонен как-то свои переживания подавлять. Вот женщина, ну, как-то ей проще свои чувства выражать, да, и, в общем, я полагаю, что женщине чуть проще обратиться к специалисту за помощью.
Вот. Давай-ка сегодня попробуем, опять же, посмотреть историю семьи, и оттолкнуться можно от, скажем, фильма, который я посмотрел достаточно давно, там где-то полгода назад точно. Это Animated Life, да, «Анимированная жизнь». История семьи, документальный фильм. Я, знаешь, там начал смотреть. Я его посмотрел, там, скажем, сразу за один присест, уже успел написать целую статью на эту тему. Даже в другой радиопередаче про этот фильм поучаствовать о кино. Фильм рассказывает историю, то есть за основу, сценарную основу этого фильма взята книга Пулитцеровского лауреата, лауреат Пулитцеровской премии, но он Пулитцеровскую премию получил как журналист не за эту книгу. Он написал книгу об истории семьи своей и о появлении в их семье ребенка, мальчика, у которого потом диагностирован был аутизм. И вот о том, как это, в общем, семья через это все проходила. И мне очень понравилось несколько моментов в этом фильме. Во-первых, это семья рассказывает о себе. То есть это такой реал-тайм. Они где-то пускаются в какие-то флешбеки, то есть воспоминания о прошлом, рассказывают, как это все происходило. Там есть какие-то, да, использования архивов семейных, там видеоархивов. Да, и мы видим уже реального взрослого человека с аутизмом, что очень важно. Да, потому что часто, когда мы говорим, ну, ребенок с аутизмом, да, или человек с аутизмом, мы сразу перед нами предстает какой-то вот некий ребенок, да, и он часто вызывает умиление, несмотря на все проблемы, несмотря на то, что он вот может быть очень неконтактным, он может быть очень неудобным, очень, скажем, ну, у него могут быть какие-то социальные фобии, да, социально неустроенный, да, но все-таки, ну, они вырастают и становятся людьми с аутизмом. Да. Давай-ка посмотрим на первый этап. Вот с чем, с какими чувствами семья сталкивается, когда только узнает, что у них ребенок с аутизмом, и как вот с этим справляться? Какие вот такие самые яркие чувства?
Ой, ну это целый комплекс переживаний, да, и, в общем, мне кажется, что тоже в какой-то из передач мы
говорили
про это говорили, да, это и шок, растерянность, отрицание, да, то есть вообще сложно...
Торговля там,
поверить то, что это действительно так. И какие-то из переживаний осложняются, ну вот специфика, если особенно, ну вот говорить про аутизм, угу. да, то это такое состояние, да, или целый спектр состояний, да, мы сейчас говорим, ну вот, о расстройствах аутистического спектра, угу. да, то есть, которые проявляют себя по-разному, да, которые не имеют какой-то вот четкой, вот...
Ну, четко лакмусовой бумажки, да, точно вот это,
мы,
да?
Мы не можем пойти сдать анализ.
Да, ну да, и сказать, что у него, да,
вот, аутизм. И семьи сталкиваются, ну вот очень часто сталкиваются с опытом, что когда они ходят по специалистам, да, они получают очень противоречивую информацию. И кто-то говорит, да все у вас в порядке, он перерастет, да, mm-hmm. да ничего страшного, что вы тут вообще беспокоитесь, вот, да.
Кто-то понадумали
говорит,
себе.
Да, кто-то говорит, там, ужас-ужас, да, и это вызывает растерянность, то есть в этом очень сложно ориентироваться. И когда кто-то, наконец, произносит слово «аутизм», да, то одновременно где-то в душе может... жить надежда, что, а может быть, все-таки нет, да, а может быть, все-таки это что-то другое, ну, что ну, как-то да. вот, как ведь другие же говорили, что он перерастет, да, и, то есть, из-за этого сложнее поверить, сложнее принять, что вот действительно это аутизм, это оно, вот, и, то есть, это страшная боль, это горе, это попытки какие-то понять, из-за чего, да, и тут может появляться злость, ну, и она может фокусироваться, ну, то есть если как на разных людях, да, например, да, если вдруг появляется какая-то гипотеза о том, что там из-за врачей, да, врачи что-то такое, да.
Прививки. Так,
например, прививки. Прививки, да, да. И тогда, я, ну, то есть родители могут начать...
И же целое, вообще, мне кажется, и целое движение среди родителей антипрививочников, да, что вот это все запустилось ну, с прививки. Да. Понятно, что вот такие вещи, они просто прививки не запускают, да, и нет вообще данных. Есть исследования, вот у меня жена как раз готовится к диплому и пишет его, и есть исследования о том, что экологический фактор очень сильное влияние оказывает. Но ну, нет ответа на этот вопрос, почему у человека появляется вот это когнитивное расстройство.
Да, расстройство... то есть какой-то одной причины, да,
да. Вот которая бы объясняла все.
Да, мне не удалось найти, да. А если... То тоже такое случается. Иногда ко мне приходят мамы и говорят, что у меня там в беременность был очень сильный стресс. Наверное, это из-за меня. Да? И тогда эта злость, да, она обращается на себя, и она превращается в такое самообвинение.
Ты очень важную вещь затронул, потому что вот эти два чувства, о которых мы, конечно же, подробно говорили, но чем отличается, например, наша передача сегодня от того, что мы делали раньше? Просто общую картину хочется увидеть, да, как семья может с этим справляться и как двигаться дальше, да, и два чувства, которые самые, наверное, сильные из всех, да, это чувство злобы и гнева и самозлости. Да, гнева, направленного на себя, это чувство связано с чувством вины и чувством стыда, что очень понятно в нашем обществе очень актуально, да, потому что, в общем, ну, вообще это, мне кажется, что вот это наследие Советского Союза в хорошем и в отрицательном, может быть, есть и отрицательные, и положительные стороны всего этого, да. Это такое, мне кажется, такое было спартанское общество, где ну, инвалидность как-то что-то такое, не то что сильно постыдное, мы все понимали, что надо, вот, инвалиды это, ну, им надо помогать и так далее, но все равно это вот некое такое стандарт такого комсомольца, который должен быть красивым строителем коммунизма, он не вписывался. Хотя... Ну,
я тебе так скажу, вот по своим каким-то воспоминаниям, да, ну, как кусочек советского времени я застал, да, в детстве для меня слово «инвалид» ассоциировалось с кем-то в коляске, кто... ну, был получил какую-то физическую травму.
Да.
Вот,
да.
И все.
Да.
Вот, мне кажется, что даже ДЦП не было вот в картине мира. Да? Вот других инвалидов, кажется, ну вот не существовало, да?
Ну, я помню, знаешь, вот был такой австралийский сериал, поставленный по серии книг Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи», да? Где вот как раз рассказывалась история человека, который там вот этот ДЦП преодолел, скажем так, да? То есть, видимо, ну вот, я же не помню всех историй, я помню, что это такое какое-то героическое преодоление мальчика своего неустройства, своих ограничений и быть вот... собственно, самим собой, то есть чтобы у него осталось с детства. Хотя он был там из простой семьи. Вот это всегда связано с неким преодолением, и всегда это какая-то вот, ну, скажем, отход от нормы. И это порождало часто чувство стыда и вины. Вот эти два чувства, мне кажется, очень-очень рядом всегда идут.
Да, но я хочу сказать, что это не только наследие Советского Союза. Мне кажется, что и в западном обществе, ну, может быть, сейчас меньше, да, но какое-то время назад, ну, родители тоже испытывали стыд. Ну, то есть я с этим встречался как-то, ну, вот как-то знакомился с какими-то материалами, ну, вот статьями, ну, какими-то свидетельствами родителей, да. Там, ну, например, в западном обществе, и у нас сейчас тоже есть очень, ну, такая сильная ориентация на достижения. Вот.
Ну да, такой успешный человек, да?
Да, да. Ну и, ну то есть, а тут рождается ребенок, который как бы вот...
Разрывает эту парадигму.
Да, про которого, ну как бы изначально понятно, что он там каких-то вещей, которые ценны в обществе, да, он, может быть, не сможет достичь, да. А еще родитель, да, переживает, что вот он тоже не достиг, да, потому что он родитель... ну, какого-то такого неидеального ребенка, да, и это рождает страшное чувство стыда, какого-то несоответствия, да, выпадения из нормы.
Как вообще вот на этом этапе семье справиться с этими чувствами и двинуться дальше?
Хороший вопрос.
Ты знаешь, на целую передачу.
Ты знаешь, что у меня нет простых ответов, да?
Отлично. Мне очень нравятся непростые ответы, ты знаешь.
Мне кажется, что не существует, ну, какой-то кнопки, какого-то способа не чувствовать. Я бы даже сказал, что, наверное, путь к тому, чтобы справиться, лежит через возможность чувствовать, через возможность проживать, ну, вот все то, что есть. И, наверное, та поддержка, которая может быть... Это поддержка в том, чтобы ну, кто-то был рядом, кто как-то подтверждал бы и признавал эти чувства, и говорил бы, что это нормально. Вот все это чувствовать — это нормально. И это нормально, естественно, чувствовать боль в этой ситуации. Ну, то есть давать какое-то пространство для того, чтобы это чувствовать. Мне кажется, родителям, да, важно, ну, как-то продолжать разговаривать друг с другом, пытаться находить для этого возможности, пытаться оставаться друг с другом и тоже давать друг признание чувств, да, какими бы они ни казались, ну, неподобающими, неуместными. Да, может быть, стараться не пугаться, да, если другой, ну, там, говорит о том, что, ну, там, меня бесит ребенок, да, там, или я не знаю, я в отчаянии, или, ну, вот все что угодно, да. Ну, вот, то есть, ну, как-то делать так, чтобы этот процесс переживания оставался каким-то живым и текучим, да, не застывал внутри, чтобы родители не уходили в какую-то такую внутреннюю изоляцию даже друг от друга, да, чтобы там внутри что-то не замерзало, не каменело, да, чтобы это оставалось живым. Вот. И это очень непросто, да, соприкасаться с этой болью. Вот у нас у всех есть какие-то способы естественные, ну, защищаться от сильных чувств.
Вот. Ну, ты знаешь, здесь еще такая штука. Мужчина готов сталкиваться со своими собственными чувствами, не всегда готов он говорить о них. И не всегда он говорит даже готов с женой, потому что, опять же, знаешь, я помню, как меня, значит, мама моего друга говорила о том, что мужчина не должен признаваться в том, что он устал. Вот почему-то у него какая-то такая парадигма была. Почему, непонятно. Ну, может, она думала, что вот, как бы это о слабости говорит, я не знаю. Почему мужчина не должен признаваться в том, что он устал, я до сих пор не знаю. Но мужчина не всегда готов, вернее, он не готов столкнуться с слезами женщины, потому что для него, ну, во-первых, первое, что он думает, ага, это из-за меня. Ну, если женщина плачет в присутствии мужчин, то это из-за меня. Это первое.
Второе, я должен что-то сделать.
Да, я должен что-то сделать. И он не понимает, что, в принципе, слезы женщины — это естественный процесс, который просто он должен произойти, и он должен иметь, скажем, начало, кульминацию и конец. Да? То есть он должен во всей полноте излиться, и тогда человеку просто... Он все это... скажем, все свои чувства выражать таким образом, вот так-то в слезах, да. Я действительно, ну, это то, чему, например, я научился, да, что слезы — это не обвинение в мой адрес. То есть не всегда. Бывает, конечно, бывает, что тут уж греха таить. Но не всегда обвинение, да. Это действительно так.
Ну, вообще, надо сказать, что, конечно, ну, вот в любой семье есть какие-то нормы, какие-то ценности, да, ну, некая такая культура вот данной конкретной семьи. И от этих норм и ценностей, от того, насколько вот вообще в семье этой существует близость, существовала еще до рождения особого ребенка, ну, вот, то как они вообще привыкли справляться с проблемами, привыкли ли они делиться друг с другом. От этого зависит то, как они будут справляться и с этой ситуацией. Вот. То есть, на самом деле, ну, можно сказать, что если в семье вот какие-то сложности существовали, да, то когда появляется в ней ребенок с особенностями, то они, ну, могут проявиться, да, и как-то дать о себе знать.
Я предлагаю сделать вот небольшую паузу, напомнить телефон нашего прямого эфира и подготовиться к серьезному разговору о следующем этапе, который проживает семья, воспитывающая особенного ребенка.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем передачу, где мы... Ничего особенного, где у меня в гостях, напоминаю, что гештальт-терапевт Кирилл Кравченко, и мы говорим... пытаемся поговорить о тех проблемах, с которыми сталкивается семья, воспитывающая ребенка с особенностями развития. И мы говорили про ранний период, когда только семья узнает о диагнозе, о том, как с этим справляться, что делать. Ну, что делать — вообще такой вариант. Ну, ты же понимаешь, что когда человек приходит к психологу или к какому-то терапевту и специалисту, первый вопрос, который он задает, что делать дальше? Вот что мне делать конкретно? И не знаю, как ты отвечаешь на такие вопросы.
Это сложный вопрос, да, потому что я не знаю. У меня нет на него ответа, да, наверное, как раз задачей нашей встречи может быть, ну, помощь человека в том, чтобы он нашел этот ответ для себя.
Да. А ты-то зачем тогда? Ты мне объясни. Вот я пришел к тебе, тут мне еще говоришь, что я должен еще ответ найти.
Да, это точно. Ну, это совместная работа. Да. Я, ну, человеку приходится работать тоже. Но дело в том, что есть многие вещи, для которых необходим другой, который невозможно, с которым невозможно справиться в одиночку. И, ну, вот таким другим может стать психолог. Человеком, который даст какую-то обратную связь или что-то поможет прояснить, или человек, с которым можно что-то разделить, какие-то переживания, которые... Ну, вот ты там, ты, например, сказал, да, что мужчине сложно, может быть, в семье, угу, а, как-то соприкасаться, да, со своими чувствами и как-то их выражать, да, у него может быть масса представлений по этому поводу о том, что...
Но вот... зеркало не всегда приятно бывает, даже угу, если это зеркало чувства их, угу, да? То есть вот ты понимаешь, что почему ты остро реагируешь на гнев? Я, например, очень боюсь агрессии. И когда я сталкиваюсь с агрессией, мне неприятно. Мне агрессия вообще неприятна, потому что, ну, вот это в детстве, с детства идет вот эта травма, да, связанная с агрессивностью по отношению ко мне. Да? Это не мои родители так были агрессивны, а вот я как-то так столкнулся в раннем детстве именно с этим. Да? Поэтому, когда сталкиваешься с агрессией, мне хочется убежать от этого. Поэтому первая реакция — не решить проблему, а уйти от этой проблемы, избежать этой проблемы, а не решать эту проблему. Это логично. Но, ты знаешь, если говорить о семье, да, что ты хотел сказать?
Нет, говори. Я, наверное, не совсем понял вот,
по поводу зеркала.
Да, твою последнюю реплику, я поэтому продолжаю про, ну, думать. Да, я стал говорить про мужчину, да, ну вот что ему может быть сложно делиться чувствами в семье, да, ну, например, у него может быть идея, что он не должен жену нагружать, ей и так тяжело, да?
Ну да, вот. А своим чувством тем более. Да. Мужчина не плачет, мужчина огорчается.
Да.
Мы же все это прекрасно понимаем. Вот.
Но при этом у него там куча всего своего накапливается, да?
А вот интересно, вот. Да.
И когда он приходит к психологу, да, это может, например, стать для него пространством, в котором... с кем-то может об этом поговорить.
Мне мне стало интересно, сколько мужчин нас слушает. Вот достаточно просто написать нам как короткое сообщение. Слушаю. И если уж вы дерзнете с нами связаться, то почему? Что у вас сейчас цепляет, или, ну, вот, какие ответы вы хотите услышать? То есть что вы ищете да, в этой теме? А, и после того, как, вот смотри, после того, как уже все маршруты простроены, реабилитация, коррекция, получение инвалидности, получение всяких там оформления, всяких льгот, опека ребенка и так далее, тому подобное, семья вдруг... встает перед реальностью того, что ребенок, особенность ребенка перестраивает семейный уклад. Да? Мы берем такой, вот мы взяли такую стандартную семью в том плане, что там двое детей, один с особенностью, другой без особенностей, и муж и жена. Да? Вот они вдруг понимают, что сосредоточенность на проблемах ребенка естественная, да? Потому что это нужно решать, и нужно решать быстро. Нужно решать срочно, иначе будет упущено время, она перестраивает взаимоотношения, и иногда эти взаимоотношения нарушаются. Вот ты говорил о том, что часто происходит так, что родители, муж и жена удаляются друг от друга, уходят в изоляцию. Я уж молчу про второго ребенка, да, с чувствами которого часто не идет речь. Конечно, родители и хотели бы, да, иногда просто нет физических и эмоциональных, моральных сил решать его проблемы, а это надо, потому что у него-то как раз проблем не меньше, а может даже и больше появляются с появлением вот особого члена семьи. Вот скажи-ка мне, почему так происходит? Нет, я не буду спрашивать тебя, что делать. А почему так происходит? То есть ты все описал, что я... Нет, что говорить.
Почему это может быть сложно для другого ребенка?
Нет, почему вот такой разрыв происходит? И почему семье сложно что-то сделать, как-то... Ну, что-то начать делать, да, как-то начать признавать эти проблемы.
Мне кажется, что... Ну, мы, наверное, частично про это уже сказали, да, ну, когда семья узнает о диагнозе, да, то правда, приходится действовать быстро, приходится как-то ориентироваться, и это требует огромной мобилизации сил, ресурсов, всего. То есть, ну, все внимание, все силы направляются на на ребенка. Угу. Вот. И, ну, то есть очень мало остается ресурсов на что-то другое. Вот. А кроме того, сам, ну, как будто сам этот процесс, эта деятельность, она одновременно может быть таким способом не соприкасаться с,
со своими проблемами.
С какими-то очень болезненными переживаниями. Угу. Ну, то есть если постоянно в деятельности, если каждая секунда моего времени заполнена, то у меня нет времени затормозиться и вообще, ну, как-то почувствовать себя...
Да я и сам забиваю вот. Себя делами, лишь бы не думать ну, об этом.
Да, в каком-то
смысле. Не разрешать себе болеть, грубо говоря.
Да.
Не разрешать себе чувствовать.
Вот. Так что, ну вот, наверное, ну, примерно так, да. То есть когда... Ну, это вот если совсем, ну, так... тоже так, ну, общими какими-то словами, да, то есть, как, когда ко мне семья приходит, да, то, естественно, там у этого, ну, появляется масса каких-то нюансов, да, касающихся вот конкретной семьи, ну, вот что с ними произошло, как у них это развивалось, да, как они справлялись, как они оказались отдельно друг от друга, или нет, да, потому что примеры бывают разные, да, бывает, что вполне они очень сплоченно через это проходят. Вот. Угу. Наверное, два слова про... Ты упомянул других детей.
Да? А вот это следующий вопрос ты предвосхитил. Да. Что происходит с чувствами? Вот что чувствуют другие дети, у которых нет особенностей, которые чувствуют... Я уже начинаю отвечать. Не буду я говорить о чем. Что они чувствуют и как им помочь с этими чувствами справиться? А что я тебе все время помогаю? Все с тебя рассказываю. Давай ты рассказывай. Ага. Кто в конце из нас гештальт-терапию? Твоих, ты или я?
Ну, да, ну а ты родитель. Да,
и да
ты,
я родитель.
И,
да.
И, ну, в общем, я уверен, что ты многие вещи знаешь гораздо лучше меня. Да,
ну, я с ним сталкивался.
Да, потому что ты проживаешь. Вот так вот.
Вот. Поэтому сейчас своей 16-летней дочери я уделяю, может быть, даже больше внимания и времени, чем своей младшей дочери, у которой все понятно, и маршрут, который простроен. И мы понимаем, вот что с ней сейчас происходит, в какие она там кризисы входит и так далее.
А, другой ребенок, да, опять же, это какое-то обобщение, может быть, по-разному, и происходит по-разному, да. Чувствовать себя, ну, отодвинутым на второй план, менее важным, менее любимым, менее значимым. Потому что часто естественным образом большая часть внимания родителей направлена на ребенка, у которого есть какие-то сложности. Ну, то есть это может восприниматься как что-то очень несправедливое. Вот. Ребенок... Иногда родителям бывает сложно ребенку рассказать, да, найти какие-то слова, объясняющие, что же с его братом или сестрой. Вот, и тогда это рождает, ну, тоже какую-то растерянность, да, то есть как будто бы есть, ну, какая-то тема в семье, которая точно существует, но как-то не называется, да. Это место, которое ребенок может заполнять своими фантазиями, да, если, ну, нет возможности прямо с
либо страхами.
Ну, да, да, в том числе и страхами, да. Вот. А ребенок может испытывать неловкость или стыд по поводу того, что у его брата или сестры, ну, какие-то особенности развития. Это может влиять на его отношения со сверстниками, да, то есть приводить к какому-то, ну вот к большему одиночеству, да, то есть если есть что-то, ну, такое тоже неудобное, неправильное, что мне нужно скрывать про мою семью, о чем я не могу открыто говорить, да. Например, если мои родители не могут об этом открыто говорить. Я сам чувствую, что что-то... Ну вот это какая-то очень неловкая тема, да. Я чувствую, что я про это не могу спросить, потому что это будет неудобный вопрос для родителей. Вот, то, соответственно, ну я это чувство, это переживание понесу дальше, да. Я не смотрю, это значит, что я и с другими тоже про это не могу говорить, да. То есть это какая-то область, которую мне нужно скрывать. Вот.
Часто, я, знаешь, когда готовился к передаче, столкнулся с таким термином, как аутизация семьи, да, то есть вот это такой естественный, как, скажем, в кавычках, естественный процесс, в который попадает семья, где появляется особенный ребенок, да. Это, кстати, аутизация семьи, это не значит, что, например, у особенного ребенка обязательно должен быть аутизм, да? Это может быть ДЦП, это может быть любое значит, ограничение, вот, ограниченные возможности здоровья, что это называется, да? Вот любые, там, слабый слышащий, плохо, ну, слабовидящий и так далее. Это когда отличие ребенка становится таким заметным окружающим, семья, чтобы их скрыть, и не испытывать отрицательных эмоций, замыкается, да, и вот старается поменьше, например, там, старается поменьше иметь контактов с родственниками, с теми же самыми, да, закрывается от своих друзей, потому что друзья приходят и как бы вот, ну, и не знают, что сказать, это как поддержать, да. И вот происходит такая аутизация, то есть закрытость семьи от всего остального мира, да. И у родителей появляется излишняя требовательность и, ну, вот, нормативность по отношению к ребенку, у которого нет проблем. Ребенок же, да, другой, испытывает такую ложную ответственность, что я ответственен за то, чтобы быть лучше, быть сильнее, родителям сейчас нужна моя помощь, я должен хорошо учиться, если у меня не получается хорошо учиться, я плохой, и начинается вот это вот, знаешь, вот этот замкнутый круг вот этих клубок каких-то проблем, которые нужно распутывать, и это нужно распутывать родителям начинать, потому что они, в конце концов, да, несут ответственность за семью, да, за то, чтобы двое детей получали их любовь, их принятие, да, их заботу. Да. Да? Да. А иногда этого не происходит. Вот, слушай, вот что в данном случае, как семье справиться со всем этим клубком проблем, хотя бы по... Может быть, как какие-то векторы наметить, что нужно, ну, на первое, на что обратить внимание и куда двигаться.
Знаешь,
еще, с таким энтузиазмом еще так.
Да, 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 с напором, да. А, да, я, наверное, еще вот в продолжение того, что ты сказал уже.
А уже 44 минуты.
Да, я вижу, да. Ну, мы с самого начала понимали, что мы не успеем.
Да, что это просто перфекционистский мой план был такой.
Вот. Часто действительно другие дети в семье переживают какую-то огромную ответственность, да, или, ну, не знаю, давление, ношу, да, как будто они должны...
Да-да, ношу, бремя.
Как будто они должны... подхватить, да, это ведь такая распространенная вещь, да, ну, что родители очень беспокоятся, ну, про то, а что будет с ребенком, когда нас уже не будет,
да,
да? То есть, да. Да, учитывая то, ну, почти полное отсутствие каких-то служб для взрослых в нашей стране, да, то есть это, ну, какая-то боль и беспокойство, ну, практически всех родителей, да, и когда есть другой ребенок в семье, он может... очень легко начать чувствовать, что он должен, это его роль, да, он должен подхватить, он должен стать тем, ну вот, кто подхватит эту ношу, да, и, ну, сложный вопрос, да, мне кажется, что для ребенка это, ну, бремя может быть не, ну...
неудобносимым.
Ну, таким нелегким, да. Вот. Опять же, простого ответа не существует, да, наверное, ты сказал про свой опыт, да, что ты сейчас уделяешь своей дочери,
да,
старшей,
это...
много времени, да, и, наверное, важный момент — это что что-то тебе позволило начать это делать, да, то есть что-то поменялось, ну, то есть ты, очевидно, что-то обнаружил, что-то осознал, что позволило тебе, ну, вот, произвести вот эту перегруппировку, какое-то переключение. И это, наверное, ключевой момент — вообще заметить.
Угу.
Потому что часто это все...
не замечается.
Часто эта жизнь, она так захватывает, да, ну, то есть, и она превращается в какую-то вот такую рутину непрекращающуюся, да, когда каждый день нужно что-то там куда-то вести, куда-то бежать, что-то делать, да, а потом наступает вечер, и уже нет сил, ты падаешь обессиленный, и потом нужно вставать утром, и в этом бесконечном беге очень сложно замедлиться и заметить себя, и заметить других людей. Угу. Это, наверное, ключевая вещь, да, заметить и, ну, вот найти какой-то кусочек, какое-то пространство для вдоха и выдоха, и, ну, и тогда, ну, вот, может быть, появится возможность что-то изменить.
Слушай, я подумал о том, как в две минуты попытаться весь свой опыт сублимировать, да, сформулировать. На самом деле у нас все это очень просто заметилось. У нас старшая дочь начала часто болеть. Uh-huh. Да, она не проявляла, она даже слишком ответственно подходит к роли старшего условно здорового ребенка. У нас, конечно же, старшая дочь не здоровый ребенок в том плане, в котором мы понимаем норму. Uh-huh. Да? Вообще не видел абсолютную норму никогда в жизни. Что это такое, uh-huh. не знаю. Может быть, у врачей есть это, но какая-то на диаграммках, там, скелете, где с мышцей некая психа, разлитая по всему организму.
Ну, это кто-то абстрактный.
Очень. Да, это очень абстрактный, потому что у меня-то точно ребенок, первый ребенок тоже не норма, потому что она личность, и она все это переживает, у нее очень много психосоматических реакций всегда было. А когда, ну, появился второй ребенок, она среагировала, хотя мы ее очень много готовили к этому, мы много говорили с ней, и вот ее включали постоянно в какие-то наши заботы. Да, и понятно, что готовили к тому, что мамы станет меньше, чем обычно. Mm-hmm. Да, и мы говорили о том, что папа должен, так сказать, подхватить, и папа, ну, подхватывает, где он может подхватить. Да. Но я понимаю, что по той реакции... То есть я, конечно, стал больше ходить, например, там, со старшей дочкой по всяким разным музеям, по всяким кино. Стали устраивать всякие, не знаю, там, киноклубы домашние и прочие, потому что я вижу, насколько она открывается. А подростку сложнее открыться папе. И, вот девочка-подросток, она очень, она страстно нуждается даже больше в папе на этом этапе, да, mm-hmm. на этапе такого, mm-hmm. Скажем, там, полового созревания, да, ей папа важнее становится, чем мама. Почему? Потому что это вот смена гендерных ролей, да, когда она начинает смотреть по сторонам. Поэтому мне как-то вот это вот все, что я могу сейчас сказать. У нас буквально осталось там 45 секунд. И даже как-то подвести итог, я даже не знаю. Вот основное, может быть, пару слов, на что обратить внимание и дальше идти. Ну, ты сказал заметить.
Да. Заметить. Ну, если не только про эту тему, mm-hmm. а вообще про то, о чем мы сегодня говорили. Заметить, позволять себе чувствовать и как-то давать друг другу признание того, что, ну, вот каких-то чувств.
Да, я с Кириллом mm-hmm. соглашусь полностью mm-hmm. и хочу сказать, что это очень немало. И мы только начали разговор, по сути. Mm-hmm. У нас есть еще большая тема о будущем, о страхах будущего, которые, я надеюсь, мы поднимем в следующих передачах. Большое спасибо, Кирилл, что сегодня пришел, что так мужественно, без человека, на который обычно опираешься эмоционально, да, без Жанны. Мы сегодня такую мужскую тему подняли, отцов, и мне кажется, она очень интересная и удачная. Mm-hmm. И, конечно, буду рад видеть тебя снова в эфире на радио Теос.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо. Ничего особенного. 100% жизнь.